Глава 20. Гел Этлин. «Через день, самое большее через два, зарядят дожди», — подумал Гел Этлин. Вот уже много часов кряду предгрозовая духота усиливалась, и крепчающий горячий ветер гонял пыль над Бекланской равниной. Сантильке Эркетлис, командующий северным сторожевым войском, занемог от нестерпимой жары, и два дня назад тот был прямой дорогой в столицу, приказав своему заместителю Гел Этлину довести войско сначала до Кибино-Водоносного, потом до Тонильды, а оттуда двинуться обратно в Беклу. Задача стояла простая — починить укрепление здесь, собрать налоги там, возможно, уладить пару споров, ну и, разумеется, выслушать сообщения местных шпионов и агентов. Все это были дела несрочные, а поскольку войско уже на день или два запаздывало с возвращением в Беклу, Сантильке Эркетлис велел Гел Этлину отложить все до лучших времен и кратчайшим путем вернуться назад, как только польют дожди. «Да и пора уже», — подумал Гел Этлин, стоя под своим знаменем с изображением сокола и глядя на проходящую мимо колонну. Люди устали за долгий поход. Половина из них еле на ногах держится. Чем скорее они вернутся в зимние казармы, тем лучше. Если сейчас войско поразит болотная лихорадка, они начнут валиться рядами, проклиная все на свете. Он посмотрел на север, где равнина упиралась в предгорье могучих крутых хребтов, возвышающихся над Гельтом. Свинцовое небо с темными облаками, заволакивающими горные вершины, вселяло надежду на скорый отдых. Если повезет, они уже в Кибине с чистой совестью прервут свои дела и, подгоняемые дождем и мыслями о доме, ускоренным маршем благополучно дойдут до Бекла за пару дней. Две бекланские охранные армии, северная и южная, обычно проводили в походах все лето, когда вероятность мятежа или чужеземного вторжения возрастала. Каждая армия дважды проходила вдоль охраняемой границы, тянувшейся неровным полукругом примерно на 70 лиг. Порой отряды вступали в бой с шайками разбойников или налетчиков, а изредка войско получало приказ совершить карательный набег на соседние территории, дабы показать, что у Беклы есть зубы, и она умеет кусаться. Но большую часть времени они занимались всякой рутиной, проводили учения и маневры, разведывали обстановку, собирали налоги, сопровождали посланников или торговые караваны, чинили мосты и дороги, но в первую очередь просто напоминали о своем существовании тем, кто боялся их лишь немногим меньше, чем вражеского нападения или анархии. С наступлением дождливого сезона северная армия возвращалась на зимовку в Беклу, а южная — в Икит-Ель-Дашей, расположенной в 20 лигах к югу от столицы. «Южное войско уже наверняка вернулось в Икит», — с завистью подумал Гел Этлин. Южному войску вообще приходилось легче. Путь его следования пролегал по сравнительно ровной местности, и сухой сезон в 30-40 лигах к югу был не таким жарким. Но дело было не только в изнурительных тяготах похода и погодных условиях. Хотя Бекла, конечно, не имела себе равных среди городов, прошлой зимой Гел Этлин нашел вескую причину, самую почетную и привлекательную причину для солдата, пускай и несколько затратную, отдать предпочтение Икиту. Сейчас мимо тащился отряд тонильданцев, имевший совсем уже плачевный вид. Гел Этлин подозвал к себе их капитана и осведомился, почему солдаты у него такие грязные и с неухоженным оружием. Капитан принялся объяснять, что он поставлен командовать всего два дня назад вместо офицера, получившего приказ вернуться в Беклу с Сантильке Эркетлисом, и все время, пока он говорил, Гел Этлин по своему обыкновению сурово смотрел мужчине в глаза, думая о совершенно посторонних вещах. По крайней мере, этим летом им не пришлось переваливать через Гельские горы и продираться сквозь дремучие леса. Один раз, несколько лет назад, еще в свою бытность младшим офицером, он принимал участие в экспедиции к южному берегу Тельтеарны и до сих пор с содроганием вспоминал это мучительно трудное предприятие. Ночевки в мрачной лесной глуши или постой в кишащих вшами хижинах какого-то полудикого племени островитян, живущих в речных туманах, как лягушки. К счастью, в последнее время уже не возникало необходимости посылать бекланские войска к Тельтеарне, поскольку донесения с острова, как он там называется, и Тильга, Каталига, теперь поступали регулярно и вполне заслуживали доверия. Один из баронов, имевших более или менее человеческий облик, тайно работал на Беклу, да и сам верховный барон охотно соглашался на небольшой дипломатический подкуп, требуя взамен лишь показного уважения к своему званию, пускай и ничтожному. За минувший месяц к Сантильке Эркетлису поступило два донесения с острова, которые он положенным порядком отправил начальству в Беклу. По получении первого штаб сообщил, что по-прежнему не видит нужды посылать войска в столь далекие и негостеприимные края. Собственно, там говорилось всего лишь об огромном лесном пожаре, опустошившем северный берег Тельтеарны. Во втором донесении рассказывалось о новом племенном культе и выражалось опасение, как бы он не привел к вспышке фанатизма, хотя верховный барон и уверен, что не допустит такого. Реакция Бекла на него еще не успела дойти до северного войска. Но в любом случае, слава богу, теперь уже слишком поздно, чтобы отправлять через Гельские горы хотя бы разведывательный патруль. Дожди начнутся со дня на день, с часу на час. Офицер закончил говорить и молча смотрел на него. Гел Этлин нахмурился, презрительно фыркнул, давая понять, что он в жизни не слышал такого вздора, и резко сказал, что завтра самолично произведет смотр отряда. Офицер отдал честь и поспешил следом за своими людьми. В следующую минуту появился посыльный из Кибина, расположенного в 5 лигах к востоку. Губернатор волновался, что вот-вот пойдут дожди, и войско вернется в Беклу, так и не добравшись до Кибина. За последние 10-12 дней уровень кибинского водохранилища, откуда по каналу длиной 20 лиг вода поступала в столицу, снизился настолько, что обнажились нижние плиты стен, и несколько из них треснули от жары. Чтобы предотвратить катастрофические последствия, необходимо срочно провести ремонтные работы, пока дожди опять не подняли уровень воды, но своими силами кибинцы за день-два с таким делом не управятся. Гелетлин умел отличать реальную опасность от воображаемой. Он тотчас же послал за своим самым надежным старшим офицером и неким капитаном Ханглатом, уроженцем Тириканальта, который больше всех знал о мостах, плотинах и движениях грунта. Как только они явились, Гелетлин сообщил о случившемся и приказал офицерам по своему усмотрению отобрать людей вплоть до половины от общей численности армии для ускоренного ночного марша к Кибину. Достигнув города, они должны немедленно приступить к ремонтным работам, а он с остальным войском присоединится к ним завтра во второй половине дня. Ближе к вечеру отряды выдвинулись в путь. Солдаты недовольно ворчали, но, по крайней мере, не бунтовали. Шли они медленным шагом, многие хромали. Это еще ладно, но в каком состоянии они будут, когда наконец доберутся до Кибина? Впрочем, скорее всего, Ханглату потребуется пара часов, чтобы обследовать водохранилище и решить, что нужно сделать, а значит, люди получат небольшую передышку. В любом случае, штабное командование вряд ли сочтет действия Гел-Этлина неправильными. С наступлением темноты Гел-Этлин обошел дозорные посты и биваки, на что теперь, когда у него осталась только половина войска, потребовалось гораздо меньше времени, чем обычно, выслушал доклады о положении дел и приказал отправить горстку по-настоящему больных солдат в Беклу на воловьи телеги. Потом поужинал, сыграл со своим квартирмейстером 3 партии в варе, проиграв 15 мельдов, и отправился на боковую. Утром он поднялся ни свет ни заря и имел удовольствие самолично разбудить нескольких офицеров. Но вот подавленное настроение людей никакого удовольствия Гелетлину не доставило. Солдаты узнали, что им предстоит не только совершить ускоренный марш к Кибину, начнутся дожди или нет, а еще и тяжело поработать там. Даже самое лучшее войско впадает в уныние, когда получает какой-нибудь трудный приказ после того, как уже вздохнуло с облегчением. И Гелетлин намеренно оставил при себе своего заместителя. Сам он, выносливый, энергичный мужчина, стойко переносящий любые неприятности, так и кипел раздражением на тупых солдат, не понимающих всей серьезности новостей, пришедших из Кибина. Лишь с большим трудом 3-4 старшим офицерам удалось убедить Гел-Этлина, что на понимание солдат в данную минуту рассчитывать не стоит. «Любопытная штука, господин», — сказал Капарах, крутой нравом 55-летний вояка, всю сознательную жизнь проведший в военных походах и благоразумно вложивший все вырученные за награбленное добро деньги в покупку земельных угодий на границах с Аркидом. «Мне всегда казалось любопытной вот какая вещь. Когда просишь солдат поднапрячься еще немного, Насколько они смогут выложиться, зависит от причины. Но если речь идет о необходимости защищать свои дома, к примеру, или сражаться за то, что они считают своим по праву, люди найдут в себе силы сделать даже невозможное. Да стоит заговорить о любых боевых действиях, они почти всегда готовы выложиться полностью. Видите ли, такие вещи они понимают, и никто не хочет прослыть трусом, бежавшим в бранного поля, или слабаком, отказавшимся идти вперед со своими товарищами. Подобные мысли сродни ключу к секретному арсеналу. Человек сам не ведает, какие в нем скрыты силы, пока не подступишь к нему с таким вот ключом. Но ремонтировать водохранилище в кабине? Нет, важности этого дела солдатам нипочем не понять. То бишь, этот ключ к замку не подходит. Здесь дело не в «не хочу, господин», а в «не могу». Войско уже снялось с биваков и построилось походным порядком. Уже и дозорные были отозваны со своих постов, когда начальник стражи привел Гелетлину прихрамывающего, перепачканного в крови горца. Совсем юный, почти мальчишка, он ошеломленно озирался по сторонам и постоянно подносил руку ко рту, слизывая кровь с рассеченных костяшек. Два солдата держали его подмышки, чтобы не удрал. «Беженец с гор, господин», — доложил начальник стражи, салютуя на бекланский манер, — «говорит, в Гельте что-то стряслось, господин. Больше я ничего толком не понял». «Мне сейчас не до этого, капитан», — сказал Гелетлин. «Отпустите малого и поставьте своих людей в строй». Едва солдаты разжали хватку, горец повалился на колени перед капархом, по всей видимости, приняв того за главного из присутствующих старших офицеров. Он пролопотал несколько слов на ломаном бекланском, что-то про плохих людей и огонь, но капарх перебил его, заговорив на горном наречии. Последовал быстрый диалог из вопросов и ответов, столь напряженный и отрывистый, что Гелетлин почел за лучшее не вмешиваться. Наконец капарх повернулся к нему. «Думаю, нам следует хорошенько расспросить этого парня, прежде чем выступать к кабину, господин». По его словам, Гельт был захвачен и сожжен каким-то войском, которое сейчас двигается к Бекле. Гелетлин вопросительно развел руками с насмешливо-снисходительным видом, и остальные офицеры, недолюбливавшие капарха, льстиво заулыбались. «Вы же знаете, какие у нас неприятности в кабине, капарх. Сейчас не время». Он оборвал фразу и начал снова. «Перепуганный деревенский мальчишка несет всякий вздор». «Дело как раз в том, господин, что он не простой деревенский мальчишка. Он сын гельтского вождя, спасшийся бегством. Говорит, вождя убили фанатики, затеявшие какую-то религиозную войну. Откуда нам знать, что он действительно сын вождя? У него родовые татуировки на руках, господин. Он не посмел бы сделать такие для того, чтобы лишь обманывать людей. И откуда же явились захватчики?» «Он говорит, сартельги, господин». «Сартельги?» — переспросил Гельэтлин. «Но в таком случае мы бы знали». Капарх ничего не ответил, и Гелэтлин быстро обдумал ситуацию. «Весьма затруднительную, ничего не скажешь. Несмотря на недавние донесения Сортельги, нельзя исключать вероятность, что артельгийское племя и впрямь собирается совершить набег на Бекланскую равнину. Если сейчас он поведет войско к кабину, не вняв предупреждению, сделанному в присутствии старших офицеров, а набег все-таки состоится, и здесь погибнут люди...» Гелетлин направил свои мысли в другое русло. «Если сейчас он поведет войско к Гельту, поверив истерическим словам какого-то деревенского юнца, произнесенные в присутствии старших офицеров, а кибинское водохранилище с наступлением дождей разрушится из-за того, что для ремонтных работ не хватило рабочей силы, эту мысль он тоже не стал додумывать до конца». Все выжидательно смотрели на него. «Отведите малого туда, под навес», — распорядился Гелетлин. «Распустите строй, но проследите, чтобы люди не разбредались». Получасом позже он понял, что это дело никак нельзя оставить без внимания. Умытый и накормленный юноша овладел собой и с достоинством, сдерживая скорбь о собственных своих потерях, настойчиво заговорил об опасности, грозящей бекланцам. То была странная, но убедительная история. «Громадный медведь, — сказал он, — появился на Уртельге, не иначе приплыл, спасаясь от пожара на северном берегу Тельтеарны. Островитяне решили, что медведь этот предвещает исполнение древнего пророчества о том, что Бекла однажды падет перед непобедимым войском Ортельги. И под началом одного молодого барона подняли мятеж, в ходе которого обратили в бегство верховного барона и поубивали всех его сторонников. «Если это правда, — подумал Гелетлин, — тогда понятно, почему бекланская армия не получила сообщений от своего осведомителя. Вчера вечером, — продолжал юноша, — ортельгийцы неожиданно появились в Гельце, придали его огню и убили правителя, прежде чем тот успел организовать оборону. Фанатичные и недисциплинированные, они легко захватили город и полностью подчинили жителей своей воле. На самом деле многие гельцы, лишившись своих домов и средств к существованию, вступили наемниками в ортельгийское войско за ту плату, какую сумели выторговать. По словам юноши, свет еще не видывал людей, столь яростно рвущихся убивать и разрушать, как ортельгийцы. Они верили, что медведь — воплощение Божьей силы, что он днем и ночью незримо следует вместе с ними, что он может появляться и исчезать по своему желанию, и что в должный срок он уничтожит их врагов, как огонь уничтожает стерню. По приказу своего молодого командира, а он явно и отважен, и умен, вот только выглядел очень больным, ортельгийцы выставили вокруг Гельты часовых, чтобы новости не вышли за пределы города. Однако юноша под покровом тьмы спустился с отвесной скалы, отделавшись лишь глубокой ссадиной на руке, а потом за 6 часов ночи и раннего утра преодолел около 10 лиг через горы, которые знал как свои 5 пальцев. «Вот проклятие!» — выругался Гелетлин. «Как он думает, каким путем они пойдут и когда здесь появятся?» Молодой человек не сомневался, что ортельгийцы пойдут кратчайшим путем и со всей возможной скоростью. Скорее всего, они уже выдвинулись. Помимо того, что они рвутся в бой, у них с собой мало съестных припасов, поскольку в Гельте изымать было практически нечего. Если они не вступят в сражение в ближайшее время, то разбредутся в поисках пропитания. Гелетлин кивнул. Он по собственному опыту знал, что с повстанческими и крестьянскими войсками всегда так. Они либо сразу начинают боевые действия, либо бесславно распадаются. «Похоже, далеко от Гельта они не уйдут, господин», — сказал Балаклеш, командир лапанского отряда. — Может, нам просто двинуться к Кибину и предоставить ортельгийскому войску благополучно развалиться с наступлением дождей? Как часто бывало, неразумный совет мигом прояснил мысли Гелэтлина и заставил принять решение. Нет, так не годится. Разрозненные разбойничьи шайки еще много месяцев будут бродить повсюду вокруг, убивая и грабя. Они не обойдут стороной ни одну деревню, и в конце концов все равно придется послать против них армию. «Вы все считаете, что парень говорит правду?» Офицеры кивнули. «В таком случае мы должны разбить повстанцев сейчас же. Иначе жители деревень скажут, что бекланская армия не выполнила свою работу. И нам надо встретить ортельгийцев, прежде чем они дойдут горной дорогой до равнины, отчасти для того, чтобы предотвратить разграбление деревень, отчасти потому, что, достигнув равнины, они смогут двинуться в любом направлении. Мы запросто можем вообще потерять их след. А наши люди слишком утомлены, чтобы ходить кругами в поисках неприятеля. Сейчас нам нужно действовать даже быстрее, чем если бы мы выступили к Кибину. Капарах, присмотрите за этим малым. Он понадобится в качестве проводника. А вы все ступайте и скажите своим солдатам, что уже к середине дня нам необходимо достичь гор. Балаклиш, возьмите 1000 надежных копьеносцев и трогайтесь в путь без малейшего промедления. Найдите для нас хорошую оборонительную позицию в предгорьях, пришлите к нам проводника, а потом двигайтесь дальше и постарайтесь разведать, что там делают ортельгийцы. Через час все небо от горизонта до горизонта заволокли тяжелые облака, из запада дул устойчивый крепкий ветер. Рыжая пыль забивала глаза, уши и ноздри солдат, проникала под одежду, смешиваясь с потом и натирая кожу. Они шагали, закрыв тряпичными или кожаными повязками рты и носы, напряженно щурясь, но не в силах различить горы впереди. Отряд за отрядом, сквозь густые клубы пыли, которые, как снег, налипала с наветренной стороны на скалы и камни, на редкие деревья и лачуги, встречавшиеся по пути, и на самих людей. Пыль просачивалась в мешки с провизией и даже в бурдюки с водой. Гелетлин шел в самом хвосте, под ветром от колонны, чтобы перехватывать и отправлять обратно в строй отставших солдат. Через 2 часа он отдал приказ остановиться и перестроил войско уступами. Теперь каждый батальон двигался с подветренной стороны от следующего за ним, однако и эта мера не принесла людям особого облегчения, так как трудности создавал не столько ветер, дующий по всей равнине, сколько пыль, ими же поднимаемая. Они шагали все медленнее, и только через 3 часа после полудня головной отряд наконец достиг края равнины и, разведав местность в радиусе 1000 шагов, нашел дорогу в Гельт, которая велась вверх через миртовые и кипарисовые рощи предгорий. На высоте около 700 локтей дорога выходила на ровный зеленый луг, где слабое подобие водопада стекало со скалы в горное озерцо. Здесь подтянувшиеся следом подразделения рассыпались, солдаты напились в волю и прилегли отдохнуть на траве. На равнине внизу бушевала пыльная буря, и все немного воспрянули духом при мысли, что хотя бы одна напасть осталась позади. Гелэтлин, недовольный задержкой, поторопил офицеров поднять и построить людей. Сгущались сумерки, и ветер на равнине понемногу стихал. Они устало побрели дальше. Тяжелые шаги, звон оружия и редкие командные возгласы отражались эхом от скал. Вскоре армия подошла к узкому ущелью, где ждали 2 офицера из передового отряда. Балаклиш, доложили они, нашел отличную оборонительную позицию в миле отсюда, за ущельем, а его разведчики уже 1 час с лишним назад ушли дальше по дороге. Гелэтлин отправился вперед, чтобы встретиться с Балаклишем и самолично осмотреть выбранное место. Оно вполне отвечало необходимым требованиям. Горное плато, примерно в 1000 шагов шириной, с выгодными особенностями рельефа, которые позволят дисциплинированному войску держать оборону, не нарушая строя. Впереди, к северу, дорога круто спускалась вниз, огибая лесистый отрог. Справа темнел густой лес, а слева тянулась глубокая долина с отвесными склонами. Наступающему неприятелю всяко придется пройти через это дефиле. У подножия отрога местность становилась открытой, лишь разбросанные там и сям кусты да валуны, и отлога поднималась к гряде, через которую пролегала дорога в ущелье. Балаклиш сделал правильный выбор. Войско, занявшее позицию здесь, на откосе, рядом со скалами, представляющими собой превосходные природные укрепления, получит значительное преимущество над противником. Вряд ли неприятелю удастся пробиться хотя бы к гряде. Ну, пока они не прорвутся к ней, у них не останется надежды продолжить путь вниз, к равнине. Гелэтлин выставил первую линию обороны на открытом склоне перед крутым поворотом дороги. Его усталым солдатам не придется ломать строй и идти в наступление, пока вражеское войско не рассыплется, наткнувшись на передовые оборонительные позиции бекланцев. Они долго ждали в липких душных сумерках под густеющими облаками, нижние слои которых клубились низко над ними. Время от времени в отдалении громыхал гром, и один раз в полумиле от них ударила молния, прочертив длинную красную линию на фоне серых скал, похожую на рубец от плети. Каким-то образом люди прознали о сверхъестественном медведе. Ельдашейские копейщики уже распевали нескладную балладу о его фантастических подвигах, приобретавших все более и более похабный характер, а на другом фланге оборонительного порядка какой-то полковой шут, пользуясь случаем повеселить народ, скакал и рычал, наряженный в старую воловью шкуру с надетыми на пальцы наконечниками стрел вместо когтей. Наконец, со своего командного пункта на дороге посередине склона, Гелэтлин заметил разведчиков, спускающихся с поросшей деревьями горы. Уже через 2 минуты к нему подбежал запыхавшийся Балаклиш. «Они неожиданно наткнулись на передовой отряд неприятельского войска», — доложил старший офицер, — «который двигается с такой скоростью, что сами они, уже изрядно уставшие, едва сумели добраться до суда первыми». Пока он говорил, Гелэтлин и все вокруг услышали нарастающий шум и гул, возвещающий о приближении толпы ортельгийского сброда. Указав напоследок на необходимость держаться строем до приказа о наступлении, Гелэтлин отпустил офицеров. Стоя там в ожидании, он уловил тихий, редкий стук дождевых капель по шлему, но когда вытянул вперед руку ладонью вверх, сначала ничего не почувствовал. Потом слева, над дальним краем долины, показалась затягивая весь горизонт, колышущая волнистая пелена дождя, а минутой позже она застлала местность внизу, и по рядам солдат прокатился тяжелый рычащий вздох. Гелетлин сделал 5-6 шагов вперед, напряженно вглядываясь в дождевую мглу, а в следующий миг из-за поворота дороги стопотом вышла ватага косматых мужиков полудикарской наружности, вооруженных кто чем, и остановилась, как вкопанная, при виде бекланской армии, преградившей путь.